Глава 22, зачало 89, притча Христова, притча о званых на брачный пир, ее толкование по истории ветхозаветной и новозаветной. После всенародного посрамления посланцев Синедриона, Господь продолжал свои беседы с народом, который особенно теперь имел нужду в наставлении Божественного Учителя, ибо не знал, что ему делать. Доброе сердце хотело бы беззаветно отдаться Иисусу Христу, и все влекло к Нему, и Его чудеса, и Его божественное учение, и Его святая жизнь. Но житейский рассудок и старая привычка смотреть на фарисеев и книжников, как на законных, самим Богом поставленных учителей, останавливали. Фарисеи постоянно толковали, что иудеи – народ избранник Божий, что им, а никому другому, предназначено грядущее Царство Божие. И народ так сжился с этим предрассудком, который к тому же льстил и его самолюбие, что ему больно было услышать от Господа грозное для него слово «Отымется от вас Царствие Божие и дастся языку творящему плоды его». Если, думали слушатели Христова, весь народ иудейский предназначен к блаженству в царстве Мессии, то как можно допустить, что его начальники, его вожди духовные, фарисеи и книжники, будут исключены из него? Не лучше ли, не безопаснее ли подождать, пока они признают Иисуса за Мессию, и тогда уже, хотя и позже других, идти к нему на вечерю? Под видом которой иудеи чаще всего представляли блаженство времен Мессии. Они, книжники и фарисеи, должны знать больше нас, как смотреть на сего галилейского чудотворца, упредив их, как бы не подвергнуться опасности довериться Мессии неистинному. А с другой стороны, каждый воочию видел, как властно, могуче его слово, как ничтожны в сравнении с ним все эти льстивые, лукавые, надменные их вожди. А что если и эти вожди, и сами мы не узнаем истинного Мессию, которого с таким пламенным одушевлением мы ждем тысячи лет? Что если не узнаем его? И чем более размышляли об этом слушатели Господа, тем томительнее были эти сомнения, эти колебания. Сердцеведец видел все эти душевные состояния слушателей, знал, что они, может быть, готовы были воскликнуть, как это и было недавно, «Доколе души наши в землеше, ощутись и Христос, рцы не обинуйся». Но знал и то, к чему повело бы его открытое объявление себя Мессии, и потому предупредил этот вопрос. И отвечав, как бы отвечая на их сердечное томление, а вместе с тем отвечая на старания фарисеев наложить на него руки, Иисус паки речей в притчах, продолжал говорить им притчами, глаголя, «Уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему». И когда все было готово, посла рабы своя призвать изванные на браки. Гости были приглашены раньше. Они уже знали, что у царя в известное время будет брачный пир, и что им дадут знать, когда он будет готов. Но эти званные отнеслись равнодушно к царскому приглашению, и не хотя прийти. Царь благодушно извинил гостей, замедливших, может быть, по какому-нибудь недоразумению, не угрожая, не взыскивая. Напротив, по своей доброте желая, чтобы они не упустили случая насладиться праздником. Он только наказал рабам настойчивее прежнего поторопить приглашаемых. Паки посла иные рабы, глаголя, «Рците званы, все обед мы уготовых, юнцы мои и упитанные, мои тельцы и все, что откормлено, из колена, заколото, и вся готова, приидите на браки». Но и ко вторичному приглашению званные отнеслись так же холодно и даже небрежно. Они же небрегши от Идоша, овы бы на село свое, овы же на купли своя. К кто на свое поле, кто на торговлю. Видно, корыстные расчеты были для них дороже чести быть в числе гостей на брачном пире сына царева. Но этого мало. Между зваными нашлись и такие, которые поступили еще безрассуднее и ужаснее. Прочие же емши, схватив рабов его, досадившие им и убившие их. Нет сомнения, что эти дерзкие подданные поступили бы так и с сыном царевым, если бы царь-отец послал его самого звать их на пир. Во всяком случае, обижая посланцев царских, подданные наносили величайшее оскорбление самому царю. И высокий сан царя, и важная причина торжества увеличивали тяжесть вины оскорбителей. И слышав царь твой, доселе богодушные, о такой безумной дерзости их, кого он хотел угостить пиром, разгневался, воспылал праведным гневом и тотчас решил покарать виновных за свою обиду. И послав воя своя, послал свои войска, погуби, истребил убийцы оны, и град их зажже, предал пламени, уничтожил с лица земли. Между тем время пира наступило. Царь не желал, чтобы радость его осталась неразделенной с подданными. Тогда глагол рабом своим: «Брак у богатов есть, звание же не быше достойне. Эти надменные люди, которым я оказал такую честь, приглашая к себе на пир, не стоят моей милости, но я найду себе гостей. Идите оба на исходящие путей, на распутье, где много проходящих, и лиц их аще обрящите, кого там не встретите, всех призовите на браки, без различия званий и состояний». Рабы исполнили повеленное. И исшедшие раби, они на распутье, собравши всех, и лиц их обретоша, злых же и добрых. Они не решились различать, кто достоин и кто недостоин царского пира. Звали всех, кто хотел идти. Пусть царь сам разберет, кого посадить за царскую трапезу и кого удалить с пиршества. И исполнился брак возлежащих. Пиршественный стол был занят гостями. Пир начался. Тогда царь вышел к пирующим, чтобы порадовать их своим присутствием. Вшед же царь видит и возлежащих. Видит у человека необолченного одеяния брачное. Он был одет неприлично, так что бесчестил самое торжество, оскорблял царя и его гостей. И это после того, как царские слуги, по обычаю восточному, перед входом в пиршественную палату каждому гостю предлагали одежду от царских щедрот. Почему же этот странный гость сидит в своей грязной одежде, в какой был на распутьях? Может быть, это недосмотр моих слуг, не предложивших ему одежду, думает царь. И он подходит к гостю. И приветливо, не нарушая общего веселья, глагол ему: «Друже, как вшелось и сисема, не и мы одеяние брачное». Господь не мог сказать, что его нечаянно позвали на пир прямо с распутья, что ему не дали времени зайти домой переодеться, что у него по бедности и вовсе нет лучшей одежды. Видимо, что и ему слуги царевы предлагали брачную одежду, но он сам не захотел ее надеть, пренебрег этим даром царским, и, значит, намеренно появился на торжестве в неопрятном виде, явился к царю на свадьбу царского сына. Что мог сказать он в свое оправдание? Он же умолчал. Испорченность сердца сказалась и в этом молчании. Он не мог заставить себя, по крайней мере теперь, сейчас же броситься к стопам доброго царя и просить у него прощения. Он упорно молчал, хотя этим молчанием уже сам себе произносил приговор. И приговор этот не замедлил. Тогда рече царь слугам, распорядителям брачного пира: «Связавшие ему руки и ноги, возьмите, удалите его отсюда и вверзите, бросьте во тьму кромешную, в самую глубокую мрачную темницу, ту, там, В этой непросветной тьме будет плач и скрежет зубом. Неутешный плач позднего, бесплодного раскаяния, и скрежет злобы на себя самого, скрежет погибельного отчаяния. Эту притчу Господь заключил тем же изречением, каким закончил притчу о злых виноградарях. Мнозе бо суть званы, мало же избранных. К числу этих званых, но не избранных, принадлежат не только те, которые вовсе не пошли на брачный пир, но многие из тех, которые пришли на пир, но не захотели облечься в брачную одежду. Выслушав эту притчу, народ должен был невольно подумать. Значит, нечему удивляться, что первосвященники не верят Иисусу. Званных много, а избранных мало. Нет причины спрашивать, кто же наследует царство, если иудеи не войдут в него. Царь найдет себе гостей. Следовательно, нечего смотреть на фарисеев, а надо наслушаться своей совести. Идти на вечерю, но идти в брачной одежде. В этом приличном одеянии, в благочестивой жизни, главное дело. У Бога нет лицеприятия. Кто соблюдает веру и будет добр, тот непременно будет в царстве Мессии и получит спасение. Читая божественные притчи Господа, нельзя не удивляться той премудрой постепенности, с какой Он раскрывает в них святые истины своего учения. Так, в предшествующей притче о злых виноградарях, Он открывал Себя под образом единородного, возлюбленного Сына Домовладыки, доброго Хозяина. В притче о званых на вечерю Он является уже как Сын могущественного Царя. В той же притче Он только прикровенно указал, что Царствие Божие отнимется у иудеев и предастся народу, творящему плоды Его. Здесь, под образом созванных с распути, яснее изображает язычников, имеющих войти в царство Его. В первой, как бы ветхозаветной притче, он сам является в образе последнего, величайшего пророка, венчающего Ветхий Завет. В последней он уже восприемлет свое царство, как царь, издавна предвозвещенное, и зовет в это царство и иудеев, и язычников. В той притче закона он требует от людей плодов исполнения долга. В этой притче благодати он сам предлагает дары людям. Там его оскорбляют не исполнением законных требований, здесь оскорбляют не принятием дара. Таким образом, эти две притчи дополняют одна другую, так что где кончается первая, там начинается вторая. Приникнем же благоговейным вниманием к истолкованию притчи о званых на вечерю по руководству отцов и учителей церкви. Царем называется здесь Бог Отец, Царь всего мира. Жених – Его единородный Сын, истинный Мессия, Господь Иисус. Брачный пир – учреждение Царства Христова или Церкви Его в мире. Церковь Христова и есть Его непорочная невеста. И ветхозаветные пророки представляли открытие благодатного царства под образом брачного пира. «Видишь ли, — говорит святой Златоуст, — великое сходство и вместе великое различие той и другой притчи, ибо и эта притча показывает долготерпение Божие, великое Его попечение и нечестие иудеев. Она предвещает отпадение иудеев и призвание язычников, а также, какая казнь ожидает беспечных. Справедливо она предлагается после предыдущей притчи, сказав, что Царствие Божие дастся языку творящему плоды Его, Иисус Христос показывает здесь, какому дастся языку. Там Он изображается призывающим прежде распятия Своего, а здесь привлекающим их к себе после распятия. Тогда как надлежало бы их наказать тягчайшим образом, он призывает и влечет их на брачный пир и удостаивает их величайшей почести. Как там не прежде призывает язычников, но иудеев, так и здесь. К как там, когда иудеи не хотели принять его и даже пришедшего к ним убили, он отдал другим виноградник. Так и здесь, когда они не хотели прийти на брачный пир, он позвал других. Может ли быть, что хуже такой неблагодарности? Быть зваными на брачный пир и не прийти. Кто не захочет пойти на брак царю, царю, уготовляющему брак для сына? Ты спросишь, для чего Царствие Небесное называется браком? Дабы ты познал попечение Божие, любовь Его к нам, великолепие во всем. Познал то, что там нет ничего печального и прискорбного, но все исполнено духовной радости. Поэтому и Иоанн называет его женихом. Поэтому и Павел говорит, «Обручив бы вас единому мужу, деву чисту представите Христове». Здесь Христос предвозвещает и о воскресении. Прежде он говорил о смерти. Теперь говорит, что после смерти будет брак, будет жених. Отец, говорит святой Григорий Великий, устроил брак царственному сыну, сочетав с ним через таинство воплощения святую церковь. Сей брачный пир, брак Агнца, о котором говорится и в Апокалипсисе, будет праздноваться, собственно, по кончине мира, когда откроется совершенное блаженство искупленных кровью Господа праведников. Но и в первом пришествии Господа на землю уже приведена к нему невеста Его, церковь, уже совершено обручение, открыта вечеря брачная, предложены все благодатные дары Божии. Придите все, насладитесь, пира веры, внидите в радость Господа своего. Все воспримите богатство Божьей благодати. Юнцы и упитанные исколена, Агнец Божий, Христос Спаситель закон. Его пречистое тело и божественная кровь предлагается в Церкви Его всем верующим. Вся готова суть. Крещение, покаяние, все дары Божии и самое Царство Небесное. На сию вечерю, недры Церкви Христовой, Бог звал евреев издавна. Позвал он их праотца Авраама. И Авраам не отрекся. Возжелал видеть день Христов, и увидел, и возрадовался. Звал и предков их через Моисея, который дал им закон, указывающий путь к вере во Христа. Звал через пророков, которые открывали им волю Божию. Звал и их самих через Иоанна, который всех их посылал ко Христу, говоря, «Онному подобает расти, мне же молитесь». Потом самим сыном, ибо он говорит, «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Аще кто жаждет, да приедет ко мне и пиет. Он звал их не одними словами, но и делами. Звал по вознесении своем через Петра и прочих апостолов. Ибо сказано, «Споспешествовало и Петру во обрезание, споспешествовало и мне во языке». И к чему он их призывает? К трудам, подвигам, бедствиям? Нет, он их призывает к веселью. Ибо он говорит, юнцы мои и упитанные исколенно. Какой пышный пир, какое великолепие! Но и это их не обратило. Даже напротив, чем он больше долго терпел им, тем более они ожесточались. Ибо они не пришли на брак по лености, а не потому, что заняты делами. Для духовных дел должно оставлять все другие занятия, даже необходимые. Но не это одно худо, что они не пришли. Но вот что всего безрассуднее и ужаснее, они пришедших весьма худо приняли, надругались над ними и убили, что гораздо хуже прежнего. Прежде приходили к ним требовать плодов, и приходившие были убиты. Теперь приходит от убиенного имя звать на брачный пир, и также они убивают их. Что может сравниться с такой жестокостью? Что может быть хуже этого? Это и есть третья их вина. Первая вина та, что они побили пророков. Вторая, что они убили сына. Наконец, третье, что призываемые от убиенного имя на брачный пир не идут на онны, но представляют причины, которые хотя боговидны. Но из этого мы научаемся, что хотя бы удерживала нас и необходимость, духовное должно предпочитать всему. Один ушел на поле свое, говорит блаженный Феофилакт, то есть уклонился к потоугодной роскошной жизни, а другой на свои купли, то есть к жизни любостяжательной. В притче не сказано, что звал к себе на брачный пир и сам сын царев. По-человечески судя, это было бы неприлично, несообразно с его достоинством. Но на самом деле сын царя небесного так смирил себя, что ради любви принял на себя образ раба, образ одного из тех, которых его Отец Небесный посылал для приглашения званых. И вот, пока эти званые только не хотели идти, пока не оскорбляли посланных, да то ли царь благодушно терпел и снисходил их ленности и нерадения. Такое благодушное снисхождение слышится во всех беседах к иудеям апостола Петра после Пятидесятницы. «Я знаю, братья, что вы сделали это по неведению», — говорит он. «Слуги», — говорит и святой Иларий, — «суть апостола, ибо они должны были напомнить тем, кого звали пророки. Вторично же посланные — суть мужи и преемники апостольские. И апостолы, и их ученики первое свое благовестие о Христе Спасителе обращали к иудеям, но иудеи, за исключением нескольких избранников благодати, отвергали их проповедь. В книге «Деяний апостольских» мы часто встречаем такие известия: «И наложили на них руки, посрамили их, побили их. Наконец, долготерпение Божие к народу иудейскому истощилось. Царь Небесный прогневался. По Иерику они не захотели прийти, но убили пришедших к ним, то он сжег города их и, послав войско, истребил их». Этим Господь предсказывает события, случившиеся при Веспасиане и Тите. В Священном Писании и нечестивые люди иногда называются слугами Божьими, если Бог через них карает преступников своей воли. Так об ассирианах говорится: «О Ассур, жезл гнева моего! О Навуходоносоре, Навуходоносор, раб мой!» В том же смысле и легионы римские названы в притче воинством Царя Небесного. Римляне истребили и город их, то есть Иерусалим, который уже перестал быть градом Божьим, градом великого царя, который отрекается от него, не признает его более своим. «Все оставляется вам дом ваш пуст». Не тотчас по смерти Христа случилось истребление города, но спустя 40 лет, после того, как они убили Стефана, умертвили Иакова и надругались над апостолами, дабы видно было его долготерпение. Видишь ли, как точно и скоро исполнились самые события, ибо еще при жизни апостолов Иоанна и многих других, бывших со Христом, это случилось, и свидетелями этих событий были те, которые слышали это предсказание. Заметь особенное попечение Божие. Он насадил виноград, по убиении одних рабов послал других, по убиении этих послал сына, и по убиении сына призывает их на брак, а они не восхотели прийти. После посылает других рабов, они и этих убили. Тогда он погубляет их, как зараженных неисцельной болезнью. Что их болезнь была неисцельна, это доказывает не только дела их, но и то, что они совершали их тогда, когда уверовали и блудницы, и мытари. После всего этого совершается обращение ко Христу язычников. Ученики говорили иудеям первым и прежде, и после креста, ибо прежде креста говорил Иисус: «Идите к овцам, погибшим дому Израилева». И после креста он не просто сказал: «Научите все языки», но «Приимите силу, нашедшую на вы Духу Святому, и будете мне свидетели в Иерусалиме же, и во всей Иудее и Самарии, и даже до последних земли». Апостолы так и поступали. Но так как иудеи не переставали коварствовать против апостолов, то Павел говорит им: «Вам бе лепо первее глаголите Слово Божие, а понеже недостойны, творите сами себе, все обращаемся во языки». Потому и сам Господь говорит: «Брак у богатов есть, звание же не выше достойне». Хотя он и прежде знал об этом, но дабы не оставить иудеям никакого предлога к бесстыдному извинению, сам пришел к ним первым и послал своих апостолов, дабы им заградить уста и нас научить исполнять все, что должно, хотя бы никто не получил от этого никакой пользы. Итак, говорит он, по элику звания не быше достойны, идите на исходящие пути, и елицах, и еще обрящите, призовите, даже низких и презренных, так как он часто и раньше говорил, что блудницы и мытари наследуют небо, и первые будут последними, и последние первыми, что особенно оскорбляло иудеев, то теперь показывает, что все это делает справедливо. Ибо видеть, что язычники на их место вводятся в царство, было жесточайшим и гораздо сильнейшим прискорбием для иудеев, нежели видеть разорение их города. И шедши рабе они на распутье, собраша всех, елицах обретоша, злых же и добрых. Так именно и поступали апостолы. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Петр крестил Корнилия и его домашних, а Павел провозгласил перед афинянами, что Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Сказано, что они собрали и злых, и добрых. Добр был Нафанаил, добр Корнилий, добрые язычники, которые, не имея закона, сами себе закон. С другой стороны, злы те, на кого грех, общий всем, действовал сильнее, чем на других. Болезнь, поразившая все человечество, более сосредотачивалась в одних членах, чем в других. Царство Божие есть невод, захватывающий и лучших, и худших, тех, которые прежде стремились к праведной жизни по закону, и тех, которые совершенно умерли в грехах и беззакониях, но, услышав проповедь Евангелия, покаялись и обратились ко Христу. И брачный пир наполнился возлежащими. До сих пор притча Христова объясняла нам, за что и как Бог наказал народ иудейский и его старейшин и учителей, которые явно отвергли благовестие о спасении, объясняла, как войдут в Царствие Божие язычники. Теперь Господь раскрывает и предостерегает нас, что и из тех, которые войдут в Его Церковь, не все будут достойны Царства Его. Царь сам ходит посмотреть гостей. Господь, как единый сердцеведец, сам рассудит, кто достоин и кто недостоин Его Царствия. О Нем именно сказано: «Лопата в руце Его и отребит, очистит гумно свое». Всем гостям, призванным на царский пир, выдавалась приличная одежда. Все вступающие в Церковь Христову в таинстве крещения облекаются в ризу правды, в светлую одежду, чистоты духовной, становятся новыми людьми по благодати и должны хранить эту чистоту души, не оскверняя ее новыми грехами. Брачная одежда есть чистая и непорочная жизнь, подобная одежде, сотканная из добродетели. «Облицитеся оба», — говорит апостол Павел, «яко же избрание Божие, святи и возлюбленные, во утробы щедрот, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение». Под одеждой, говорит святой Златоуст, разумеется, дела жизни. Хотя призвание и очищение есть дело благодати, но то, чтобы призванный и облеченный в чистую одежду постоянно ее сохранял такой, зависит от старания призванных. Призвание бывает не по достоинству, но по благодати. поэтому должно соответствовать благодати послушания, и, получив честь, не показывать такого нечестия. Поэтому великое наказание ожидает нерадивых, ибо ты, уклоняясь к развратной жизни, также оскорбляешь Бога, как и они оскорбили Его тем, что не пришли к Нему. Ибо войти в нечистой одежде означает, имея нечистую жизнь, лишиться благодати. Потому и сказано, он же молча. Не видишь ли, как при всей ясности дела Господь не прежде наказывает, как тогда уже, когда согрешивший сам себя осудил. Не имея чем защитить себя, он осудил самого себя и подверг чрезвычайному наказанию. Почему Господь сказал в притче «сотворил браки, а не брак»? Потому, отвечает на это святой Симеон Новый Богослов, что сей брак бывает с каждым верным сыном дня. Каждая верующая душа может не только соделаться участницей Царства Божия, но и невесты Христовы. И Господь дает нам все средства, чтобы мы могли жить по вере. В таинствах Его Церкви мы обретаем и очищение, и обновление Духа, так что нет нам никакого извинения, если не облечемся в праведность, как в одежду, которую всегда готов подать нам Небесный Царь, лишь бы всем сердцем стремились исполнить святую волю Его и взывали к Нему. Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный, и одежда не им, да вниду вонь. Просвети одеяние души моей я, святодавче, и спаси мя. Недостойный гость молчал. Онемеет и язык грешника, когда он предстанет на суд Божий. Не дерзнет он оправдываться, когда откроются его очи, и он увидит все зло, какое оскверняет его душу. Обличаемый Богом, обличаемый совестью, он будет в безмолвном трепете ждать изречения приговора суда Божия, и суд сей не умедлит, избежать его он не может. Речет царь, связавший ему руцы и нозе, верзите во тьму кромешную. И тогда для изгнанника Царствия Божия, для грешника нераскаянного, наступит ночь, когда человек не может делать. Наступит пора, когда уже невозможно будет покаяние и исправление, ибо он сам не хотел жить во свете, не стремился к свету жизни и стал сыном тьмы и вечной погибели. Смерть свяжет ему все деятельные силы души. «Слыша о мраке, — говорит святой Златоуст, — не подумай, что он тем только и был наказан, что был отослан в темное место. Нет. Здесь еще будет плач и скрежет зубов, что показывает нестерпимые муки. Обратите на это внимание все вы, которые, приняв участие в таинствах и будучи призваны на брак, облекаете душу нечистыми делами. Послушайте, откуда вы призваны? С распутья. Что вы были? Хромые и слепые по душе, что гораздо хуже слепоты телесной. Почтите же человеколюбие призвавшего. Никто да не приходит в нечистой одежде, но каждый пусть позаботится об одеянии души своей. Послушайте жены, послушайте мужья. Вам нужна не эта золототканная одежда, украшающая ваше тело, но одежда, которая бы украшала душу. Но нам трудно облечься в эту одежду, доколе мы будем носить первую. Нельзя украшать вместе и душу, и тело. Нельзя. Нельзя вместе работать в мамоне и служить Христу, как должно. Итак, оставим эту худую привычку, которая у нас господствует. Ты, конечно, не снес бы великодушно, если бы кто украсил дом золотыми занавесами, а тебя заставил сидеть в рубище почти нагим. Но вот, ты теперь сам это делаешь, украшая жилище души твоей, то есть тело, бесчисленными одеждами, а душу оставляя в рубище. Уже ли ты не понимаешь, что ты зван на брак и на брак Божий? Уже ли ты не представляешь, что званную в этот торжественный чертог душу твою надобно будет ввести облеченную и украшенных золотыми одеждами. Хочешь ли, я покажу тебе одетых таким образом, одетых в брачную одежду? Припомни святых, облеченных в волосинице, живущих в пустынях. Они-то особенно носят брачные одежды. Ты увидишь, что они не согласятся взять порфиры, если будешь давать им. Но как царь, если бы кто велел ему надеть худую одежду бедняка, отвергнул бы ее с презрением, так отвергнут и они его багряницу. И это они делают не по-другому чему, как потому, что знают красоту своей одежды. Поэтому же презирают они и пышное одеяние, как паутину. Если бы ты мог отворить двери сердца их и увидеть душу их и всю красоту внутреннюю, ты упал бы на землю, не вынес бы сияния красоты, светлости тех одежд и блеска их совести. Итак, если мы сравним себя с ними, чем лучше будем муравьев? Ничем. Ибо как муравьи заботятся о вещественном, так и мы. И пусть бы только об этом заботились мы, а то еще гораздо о худшем, потому что заботимся не только о необходимом, как муравьи, но и об излишнем. Муравьи трудятся, и труд их неукоризнен, а мы всегда трудимся из любостяжания. Я, говорит один учитель церкви, всегда содрогаюсь, когда вспоминаю слова «Друже, как овшелы и сисема, неимы одеяния брачны». Особенно эти грозные слова должно приводить себе на память, когда готовимся приступить к вечере Господней, к причащению пречистых и божественных тайн Христовых. Никакая вечеря царская не может сравниться с сей пренебесной вечерью небесного царя. С каким же страхом и трепетом, с какой чистотой сердца и души должны мы приступать к ней? Никто же достоин от связавшихся плотскими похотями и страстями. Приступите или приближитесь и служите тебе, царю славы. Но благостный царь славы сам же и одежду предлагает всем, желающим приступить к его духовной трапезе. Эта одежда есть благодать покаяния. Прежде чем приступить к трапезе Господней, приди к служителю Христову, очисти себя покаянием, и облечешься в ризу правды, яще и недостоин еси, а бачи Господь по милосердию своему удостоит тебя за твое смирение вкусить его бессмертной трапезы. Грозное и другое слово Христово. Много званых, мало же избранных. Много людей, именующих себя христианами, но многие ли из них действительно войдут в Царство Небесное, на великую вечерю Христову? Сколько таких, которые остаются в той же одежде, в какой застал их на распутьях мира зов благодати спасающий, не переменив своего сердца, не исправив своей жизни. «Живи так», — поучает один святитель, «чтоб Бог любви возлюбил тебя любовью вечной. Исходи на купли своя, но блюдися, дабы через притяжание мирских благ не продать миру души своей. Исходя на село свое, удобряй землю свою и сей на ней семена, дабы плодами их мог крепить тело свое, но паче сей на ниве души твоей семена добродетелей, да пожнешь от них плоды жизни вечной. Сохраняй чистую, незапятнанную одежду, полученную во святом крещении, до конца жизни твоей, да будешь достойным участником небесного брачного чертога, куда входят только те, которые имеют чистую одежду, и светильники, горящие в руках».